Творческая биография Екатерины Романовны Дашковой. В 1782 году Дашкова приехала в Петербург. Отношение к ней самой императрицы улучшилось. В декабре 1782 года Екатерина предложила ей место директора Академии наук. Решение Екатерины II было продиктовано тем тяжелым положением, в котором оказалась Академия наук, начиная с директорства Владимира Орлова с 1766 года. Ставленник Орловых, Домашнев, в 1775 году вступивший в исполнение обязанностей директора, с первых же дней своего появления в Академии наук повел себя как грубый и невежественный деспот. Своим поведением он восстановил против себя почти всю Академию и довел дело до открытого протеста академиков, подавших рапорт в Сенат. Борьба академиков с Домашневым показала, что попытка заставить Академию беспрекословно подчиняться невежественному директору не будет иметь успеха. В Академии создались традиции, начало которым было положено самоотверженной борьбой Ломоносова за передовую национальную науку. Стоявшая за Академией наук интеллигенция превратилась в такую общественную силу, с которой правительству приходилось считаться. Домашнев был отстранен от должности, и 24 января 1783 года директором Академии наук была назначена Екатерина Романовна Дашкова. Известие о назначении было встречено академиками с большим энтузиазмом. При поддержке академика Эйлера она провела первое заседание в Академии наук. Дашкова с большим уважением относилась к ученым. Ее усилиями был расширен личный состав Академии, увеличен контингент обучающихся в гимназии, организовано чтение публичных лекций академиками на русском языке, расширены картографические работы Академии. Она наладила работу академической типографии. По настоянию и ходатайству Дашковой с 1784 по 1789 годы архитектор Джакомо Кваренги построил главное здание Академии наук. С 1783 года Академия наук стала издавать новый журнал «Собеседник любителей российского слова», содержащий разные сочинения в стихах и в прозе некоторых российских писателей. Журнал выходил в течение 1783-1784 годов в 16 частях. Дашкова вместе с Казадавлевым была редактором этого литературного журнала, в котором были опубликованы стихотворения Державина, Капниста, Княжнина, Богдановича, фон Визина, Екатерины II. В 11-й части за 1784 год впервые были опубликованы по рукописи стихи Ломоносова. В своих записках Дашкова написала о том, что некоторые вельможи, принявшие на свой счет сатирические портреты в стихотворениях Державина, чинили ей неприятности, а генерал-прокурор Вяземский одно время преследовал Державина. Собеседник любителей российского слова, содержащий только одни подлинные российские сочинения, сыграл важную роль в формировании русской литературы конца XVIII века. Безусловно, Екатерине Дашковой очень помог опыт и собственное участие в литературно-философском журнале, издаваемом в 1763 году при Московском университете, «Невинное упражнение», где был опубликован ее перевод сочинений Вольтера и Гельвеция. В 1786 году при Академии наук были начаты еще два периодических издания – «Новые ежемесячные сочинения». Этот журнал выходил по 1796 год. И «Российский театр», или полное собрание всех российских театральных сочинений. В Российском театре печатались произведения главным образом современных драматургов Крылова, Клушина, Богдановича. В 39-й части Российского театра была опубликована трагедия «Княжнина» Вадим Новгородский. Екатерина II, увидевшая в этой трагедии пропаганду революционных идей, распорядилась уничтожить отдельные издания ее и текст, вырезанный из Российского театра. Екатерина II спросила Дашкову: «Что я вам сделала, что вы распространяете произведения, опасные для меня и моей власти? Знаете ли, что это произведение будет сожжено палачом?» Отношения между Дашковой и императрицей снова были испорчены. Дашкова, будучи директором Академии наук, очень быстро наладила ее научную и издательскую деятельность, погасив большую задолженность. Екатерина II поняла, что поступила правильно, поручив Дашковой ответственный пост. В том же 1783 году Екатерина II обсудила с Дашковой учреждение Российской академии, предназначенной для изучения русского языка и русской литературы, и назначила Дашкову председателем. Дашкова в программной речи наметила основные направления работы Российской академии: сочинение грамматики и словаря, да будет первым нашим упражнением. Не менее важным она считала изучение древнерусских литературных памятников. Многоразличные древности, обильные летописи, дражайшие памятники деяний праотцев наших, каковыми немногие из существующих ныне европейских народов поистине хвалиться могут, представляют упражнением нашим обширное поле. В конце речи она заверила слушателей: «Будьте уверены, что я всегда гореть буду беспредельным усердием, истекающим из любви моей к любезному Отечеству, ко всему тому, что сему нашему обществу полезно быть может, и что неусыпною прилежностью буду стараться заменить недостатки моих способностей». В речи Дашковой, произнесенной ею при открытии Российской академии, с несомненностью ощущается ее глубокое уважение к деятельности Ломоносова, научные идеи которого она глубоко изучила и пыталась притворить в жизнь. В ее речи мы видим прямые цитаты из российской грамматики Ломоносова. По ее поручению подготовили к изданию полное собрание сочинений великого русского ученого Ломоносова в 6 томах, которое вышло в 1784-1787 годах. 21 октября 1783 года Российская академия была торжественно открыта, а с 1783 по 1796 год было избрано 78 действительных ее членов. Первоочередной задачей Российской академии Дашкова считала создание словаря, раскрывающего богатство национального русского языка. С присущей ей энергией она горячо взялась за это трудное дело и привлекла в Российскую академию крупнейших ученых, представителей гуманитарных и естественных наук, переводчиков и способных учеников академической гимназии. В составлении словаря приняли участие виднейшие писатели XVIII века: Фонвизин, Державин, Болтин, Лепехин, Крылов. Дашкова при поддержке ученых создала три отдела – грамматический, объяснительный и редакционный, распределив членов Российской академии по избранным отделам. Сама она приняла на себя слова на буквы «Ц», «Ш» и «Щ» и собрала их более 700. Чтобы выработать определенные правила правописания, Дашкова предложила следовать российской грамматике Ломоносова. Узнав, что ученик Ломоносова профессор Московского университета Барсов, закончил работу над российской грамматикой, Дашкова обратилась с просьбой выслать рукопись его труда, чтобы своевременно использовать в словаре новейшие научные достижения в этой области. В течение всего времени председательства Дашковой в Российской академии происходило 364 научных собрания. Сама она руководила 263 собраниями. После большой и тщательной работы по подготовке словаря Академии Российской производным порядком расположенного, он был издан в 6 частях с 1789 по 1794 год. Это был первый толковый и нормативный словарь, открывший начало русской лексикографии. Словарь включает в себя свыше 40 тысяч слов, расположенных в словопроизводном этимологическом порядке. В 1806-1822 годах лексический материал этого словаря был перестроен по алфавиту и вошел в состав словаря Академии Российской азбучным порядком расположенного. Словарь Академии Российской является выдающимся научным трудом конца XVIII века. Он был высоко оценен Пушкиным, который в 1836 году приводил слова Карамзина. Полный словарь, изданный Академией, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев. Наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость. Мы зреем не веками, а десятилетиями. В своих записках Екатерина Дашкова очень скромно говорит о своей деятельности в должности председателя Российской академии. Между тем, ее роль была очень велика и оценена по достоинству современниками, как в России, так и за рубежом. Дашкова была избрана членом Стокгольмской, Дублинской и Эрлангенской академий, Вольного экономического Санкт-Петербургского общества, Берлинского общества любителей природы и Философского Филадельфийского общества. Безусловные успехи в должности директора Академии наук и председателя вновь образованной Российской академии, большой авторитет в европейских странах, все это заставило Екатерину II пойти на улучшение отношений с Екатериной Романовной Дашковой. Но Дашкова хорошо понимала, что Екатерина II соблюдала только видимость согласия. Поэтому в 1794 году, как она отмечает в записках, письменно просила у императрицы уволить ее от управления обеими академиями и дать ей двухлетний отпуск для поправления здоровья и устройства своих дел. «Императрица не пожелала, чтобы я оставила совсем академию и позволила мне только уехать на 2 года». В ноябре 1796 года в своем подмосковном имении Троицкое Дашкова узнала о смерти Екатерины II, а в декабре получила указ Сената об увольнении ее со всех должностей. Вскоре Павел I приказал ей немедленно выехать в ссылку в имение сына в Новгородской губернии и оставаться в нем впредь до нового распоряжения. Сохранился портрет. Княгиня Екатерина Романовна в ссылке. Простая крестьянская изба, полка для книг, на столе книги и чернильница с гусиным пером. Екатерина Дашкова в теплом халате и в колпаке сидит в холодной избе. Хлопоты друзей Дашковой привели в конце концов к тому, что ей разрешено было вернуться в имение Троицкое. После убийства Павла I и восшествия на престол Александра I она была обласкана новым императором, но сама отказалась от всех придворных обязанностей и осталась в Троицком. В 1803 году к ней приехали погостить две сестры – Катрин и Марта Вильмот, племянницы ее английской приятельницы Гамильтон. Именно по их просьбе Дашкова начала писать историю своей жизни. У нее был еще замысел записать разные случаи из царствования Екатерины, но она не успела его осуществить. Последние годы жизни Дашковой были омрачены семейными несчастьями, тяжелыми отношениями с дочерью Анастасией в замужестве Щербининой и неожиданной смертью в 1807 году в возрасте 42 лет сына Павла. Но об этом мы подробно узнаем из других источников. Записки Дашковой были закончены ею в Троицком 27 октября 1805 года. Это было литературное произведение Дашковой, ибо оно представляет собой не собрание дневниковых записей, хотя таковые она тоже использовала, а сочинение, построенное по законам литературной теории, разработанной в античных поэтиках. Начиная повествование с рассказа о детстве, Дашкова сосредоточивает главное внимание на своем участии в дворцовом перевороте 1762 года, возведшем на российский престол Екатерину II. Затем описывает свои путешествия за границу, возвращение в Петербург и руководство двумя академиями. Последнему, как уже отмечалось выше, она отводила совсем незначительное место. Кончаются записки посвящением их мисс Вильмот. Все произведение пронизано просветительской идеей общественного блага, служению которому следовала Екатерина Романовна Дашкова. Чувство долга – постоянная тема ее общественной и частной жизни, что характерно для литературы русского классицизма конца XVIII – начала XIX века. Сестры Катрин и Марта Вильмот, убедившие Дашкову приступить к написанию записок, переписали две копии Монхистории, одну из которых увезла в Англию Катрин, уехавшая раньше. Марта Вильмот получила от Дашковой подлинный текст записок, письма к Екатерине Романовне Екатерины II, Дидро, Фенелона, копии ее писем к ректору Эдинбургского университета профессору Робертсону, к сыну Павлу Дашкову и к английским друзьям. В октябре 1807 года она увозила и многочисленные подарки, те вещи, которые были связаны с воспоминаниями о старой княгине. Два портрета Дашковой, веер, который уронила в доме канцлера Воронцова великая княгиня Екатерина Алексеевна и подарила девушке, поднявшей его с пола, на добрую память об их знакомстве. Здесь был и драгоценный опал шведской королевы Христины из коллекции минералов Дашковой. Опасаясь обыска и конфискации рукописи в Кронштадте, Марта Вильмот сожгла записки Дашковой, утешаясь тем, что у ее сестры Катрин в Англии была их копия. Марта Вильмот в замужестве Брадфорд в первые же годы после смерти Дашковой, которая умерла 4 января 1810 года, сделала попытку выполнить ее волю, напечатать записки. Но, опасаясь раскрытия дворцовых тайн, брат Дашковой, Семен Романович Воронцов, бывший русским послом в Англии, воспрепятствовал их публикации. Первое издание записок Дашковой появилось через 30 лет после ее кончины в 1840 году в двух томах в переводе с французского на английский язык. Текст записок имел одно примечание мисс Вильмот и был разделен на 29 глав. Во втором томе опубликованы письма Дашковой и письма ее многочисленных корреспондентов. В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторной жизни из-под плесени московского застоя. Что-то сильное, многостороннее, деятельное, петровское, ломоносовское, но смягченное аристократическим воспитанием и женственностью. В России записки Дашковой стали известны по рукописи на французском языке, написанной Вильмотт, значительно дополненной подстрочными примечаниями и вставками, сделанными рукою самой Екатерины Романовны. По завещанию Дашковой ее архив перешел к племяннику Воронцову. В настоящее время архив Воронцовых находится в Ленинградском отделении Института истории Академии наук, где хранятся записки Дашковой на французском языке. После смерти Дашковой в 1810 году ее душеприказчик Нелединский Мелецкий, пересматривая архив покойной, еще до передачи его Воронцову снял копию с ее записок. Первое упоминание этих записок встречается в дневнике Мусина Пушкина. Март 1812 года. Весь день провел дома и по большей части читал «Жизнь Дашковой». Записки Екатерины Романовны Дашковой являются ценнейшим историческим источником. Несмотря на стремление автора осветить факты под определенным углом зрения, фактический материал оказывает влияние на авторскую концепцию. Екатерина Романовна Дашкова была современником пяти царствований – Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II, Павла I и Александра I. Она запечатлела громадный исторический материал, который подтверждается архивными источниками. Пожалуй, самым интересным в ее записках предстает образ автора. Эта образованная, умная, энергичная женщина сделала много для развития науки и просвещения в России конца XVIII века. Она передала свою библиотеку и богатейший минералогический кабинет в дар Московскому университету. Энергия, воля, решительность в преодолении препятствий, организаторские способности Дашковой особенно ярко проявились в то время, когда она стояла во главе Академии наук и Российской академии. Для сайта myaudiolib.ru биографию Екатерины Романовны Дашковой читала Надежда Прокма.